Ирина Ульянина.
Все девушки – невесты. Медсестра подала мне свернутые в комок, завернутые в ветровку Риточкины вещи, перепачканные кровью. Я прижала их к себе, увидела, как санитары ввели в приемный покой парня. Он скакал на одной ноге, бессильно склонив голову, в правой рукой держался за окровавленный лоб. Вадим сжал мое предплечье, страхуя от непредвиденных реакций.
Давай колись, герой. Куда тебя угораздило врезаться?
Мы ехали по Криводановской трассе, в общем, уже недалеко было до города. Знаете, там есть поворот к совхозу Левобережный.
Не знаем.
Дорога была пустой. Вдруг из-за этого поворота вырвался джип с потушенными фарами и буром попер навстречу. Я его заметил только метров, наверное, с 10. Перед тем, как джип ослепил меня дальняком, успел сбросить скорость, но это не помогло.
Так может, водитель бухой был, не справился с управлением?
Нет, вряд ли. Это какая-то подстава. Джип пер по нашей полосе прицельно на нас.
Ой, Господи.
Недаром сразу как сбил, слинял, просвистел мимо. Ритка, оказывается, каску не застегнула.
Ой.
Когда нас тряхнуло, каска свалилась, Рита не удержалась, упала плашмя на спину, ударилась незащищенным затылком об асфальт.
Ой.
Ну, а я боялся придавить ее Харлеем, завалился на бок, выбрался из-под байка, отполз к Рите, она еще смотрела вверх, даже разговаривать пыталась, но уже так, еле-еле. Глаза быстро закатились, я сунул руку ей под голову, а волосы были насквозь мокрые от крови.
А что Ритонька говорила?
Сказала, я умираю. Еще сказала, позвони моей маме.
Угу.
Скажи ей, что я была очень счастлива.
Счастлива? В приемном покое мы просидели до 8 часов утра. Операция закончилась, Риту перевели в реанимацию. Мне казалось, мое присутствие должно ей помочь, как в детстве. Когда я носила Риточку на руках и убаюкивала, прижимая к себе, я изо всех сил посылала ей флюиды любви, нежности, обожания, но синеватое личико хранило неподвижность. Даже веки не дрогнули. Это ужасно. Ужасно, когда твой ребенок зависает между небом и землей, парит в неизвестных эмпиреях, куда нет хода никому. Это самое ужасное – осознавать свое бессилие. Наконец дежурный врач сообщил, что Маргарита Зарубина очнулась. И даже спросила, где я, а еще где Стас. И узнав, что он в том же отделении, спокойно уснула. По домам нас развозил верный поперный, которому в последние сутки пришлось обходиться без водителя. Он был чудовищно измотан, глаза воспаленные красные, под ними сизые круги. Всего за сутки красавец Вадима сунулся до образа привидения. Удивительный, славный, простой святой человек.
Рита. Фокусы с их последующим разоблачением. В больнице жизнь течет совсем иначе, чем за ее пределами. Я потеряла счет дням. Спроси меня, какой сегодня день, воскресенье или понедельник, не отвечу. Я не то что дни недели не разбирала, а вовсе день с ночью перепутала. В светлое время суток мне хочется спать, а в темное мечтать. Потому что здесь, в палате травматологического отделения, для меня началась счастливая семейная жизнь. Своего рода медовый месяц со Стасом. После всего, что случилось, отец переселился к своим родителям и, естественно, забрал заявление из суда. Меня он ни разу не навестил. Бабушка Тоня говорит, у папы депрессия. Ему стыдно смотреть людям в глаза. Еще бы. А в отношении Мирошник возбуждено уголовное дело за участие в покушении. Тимура, наехавшего на нас в джипе, задержали. Он находится в камере предварительного заключения. А Геннадию Федюку удалось скрыться. И Мирошник до сих пор на свободе. Ее отпустили под подписку о невыезде за недостаточностью улик. Друзья моего любимого Рудницкого притащили нам газету «Вечерний Новосибирск» со статьей под заголовком «Лихая дамочка», где расписана бурная деятельность Элины Владиславовны. Первого августа мне разрешили встать. Стасик водил меня под руку от окна до двери с большими остановками. Голова с непривычки жутко кружилась. От слабости руки и ноги дрожали. Мы со Стасом дважды пересекли коридор из одного конца в другой. И этот нелегкий маршрут меня весьма утомил. Потому его конечной целью я наметила два облезлых креслица, стоявшие в укромном закутке под раскидистой шифлерой с резными листьями. Они послужили нам отменным наблюдательным пунктом.
Сонечка!
О, Вадик! Ой, какие розы, какая роскошь!
Это тебе.
Спасибо. Вадик, ты не представляешь, как мне тебе не хватало. Сколько событий, и не с кем поделиться, посоветоваться.
Да. Какие же у вас события, сударыня?
А я себе новые туфли купила. Оказывается, настолько сложно отыскать приличные туфли. Целая проблема.
Что ты говоришь?
Да, туфли,
потрясающие,
собственно, ни при чем.
Да, тебе
повезло. Совсем закрутилась, понимаешь, на работе. Кажется, слишком много на себя взяла. Мама решила выйти замуж.
Как? И мама тоже?
Тоже. Подожди, стоп. А кто еще?
Да, милая моя, у тебя дочь невеста. Да и сама ты на выданье. Три невесты на одну семью. Это нечто.
Да.
Сонечка, должен тебе заметить, что ты невероятно. Просто до неприличия попрошу.
Перестань, пожалуйста, потешаться надо мной.
Мамочка, Вадим Георгиевич, мы здесь.
Риточка, ты уже ходишь?
Позвольте вашу лапку. Маргарита, ты тоже поразительно расцвела.
Да, вы так считаете. А моя соседка по палате сравнила меня и Стасика с лисой Алисой и котом Базилио.
Ну, это она от зависти. Ребят, как вы смотрите на мое приглашение посетить Кипр? Понимаете, у меня там дом пустует. Выручайте, поезжайте, а?
А чего нам, кабанам? Сгоняем. Только нам с Ритой сначала нужно съездить в Абакан.
Только зачем в Абакан? И с какой стати ехать на Кипр? Что еще за выдумки?
Сонь, ребятам будет полезно тянуться на море. Плавание снимает нагрузку с позвоночника, укрепляет костную систему.
Да? Погодите, а по-моему, вы забегаете вперед. Риточка сначала, ей необходимо восстановиться, а уж после путешествовать.
Сонечка, свадебное путешествие еще никому не повредило.
Так, ну о свадьбе пока речи не было.
Ну, как же не было? Я считал, что это само собой разумеется. Софья Николаевна, отпустите Риту за меня замуж. Извиняйте, на колени встать пока не могу.
Я не понимаю вообще, к чему подобная спешка?
Софья Николаевна, вам не угодишь.
Вот вырастешь, дочь, и я на тебя посмотрю.
Мам, ну я сама хочу как можно скорее выйти за него замуж. Благодаря Попёрному нам все-таки удалось прийти к общему знаменателю. Решили, что мы оформим брак сразу после моего вызволения из больницы. И родители Стасика сами приедут на свадьбу, потому что мне нескольких перелетов не выдержать. А потом мы летим на Кипр. Yes! Мой сон сбылся.
Софья между романом и браком. В субботу, 16 августа, я проводила маму, отчима и заодно соседей по подъезду на поезд до Симферополя. А в воскресенье уезжали мои замечательные сваты, к которым я успела крепко-накрепко привязаться. Скажи мне кто-нибудь, что чужие люди всего за 3 дня могут стать родными, я бы никогда не поверила. Но это оказалось действительно так.
Накануне нам звонила Риточка и Стасик. Сказали, что гуляют по Айя-Напи, и более ничего конкретного. Дети вырывали друг у друга трубку, дурачились, давились смехом, из чего мы сделали вывод, что они абсолютно счастливы и прекрасно ладят друг с другом. Кто бы знал, как мне нравится посещать бухгалтерию. Кассиршу Юлечка я готова была облизать, как собак, языком.
Так, расписывайся.
Увидев цифру, я едва не выронила авторучку. 24 тысячи рублей. Господи! Случается же и на старуху проруха. Я о таком богатстве мечтать не смела. Юля равнодушно объяснила, что Лев Назарыч включил в мою зарплату премию от компании «Контур». Ну, понятно, щедрость Паперного не знала границ. «Спасибо!» Я сунула пачку купюр в сумочку, не пересчитывая. Забежала в кабинет, объявила коллегам, чтобы ждали праздничного обеда, и отправилась в продуктовый поход. Как всегда, забыла хлеб насущный. Пришлось с тяжеленными сумками делать крюк до булочной, расположенной на Красном проспекте. Почему-то, когда я проходила мимо дворца бракосочетания, сердце заныло. Размышляя о подобной дребедени, я закурила. Прямо по курсу передо мной были ступени, ведущие вверх, а над ними вывеска «Планета путешествий», туристическое агентство. По рекламному счету, как гусеницы, ползли названия чужеземных городов. Отбросив окурок под колеса машины, я подхватила свои раздувшиеся сумки и решительно направилась в «Планету путешествий».
Добрый день. Вы желаете куда-нибудь поехать?
Желаю, добрый.
Скажите, а чего вы хотите от поездки?
Понимаете, я смертельно устала. Чувствую себя буквально выжатой тряпкой и уже видеть никого не могу. Вот, мне бы тихонечко притулиться на каком-нибудь пляже. Лежать, слушать шорох волн.
А вы сможете вылететь завтра утром? Вот у меня есть одно свободное место на прямой чартер в Даламан.
Смогу, твердо заверила я и через 5 минут вылетела из офиса турфирмы с оплаченной путевкой. Вполне довольная жизнью. Правда, на грядущую сладкую жизнь в Мармарисе у меня оставалось не более 100 баксов. А, пустяки. В отеле «Асактан» полупансион. Завтраки, ужины гарантированные. Ну, обед буду отдавать врагу. Сборы много времени не отняли. Багаж уместился бы в одном из пакетов, в которых я обычно ношу продукты с базара. Шорты, 2 майки, одну из них пришлось позаимствовать из Риткиного гардероба. Сланцы, выгоревший сарафан и умывальные принадлежности. Я завела будильник на 3 часа утра, вызвала такси. Только положила трубку, как телефон зазвенел.
Алло.
Я с трудом узнала Леонида.
Здравствуй, Соня. Умоляю, не бросай трубку, выслушай меня.
Да, да, я слушаю.
Понимаю, ты меня теперь ненавидишь. Но я изменился, Сонечка. Звезда моя. Я осознал, что не могу без тебя. Отныне я хочу жить только для вас с Риточкой. Мне больше никто не нужен.
Поздно. Поздно спохватился Ленчик. У Риточки своя семья, а я напротив. Я вошла во вкус не семейной жизни, понимаешь?
Соня.
До свидания.
Софья, мы должны объясниться. Я сейчас приеду. Ты не можешь мне этого запретить. Я прописан в нашей квартире и имею точно такое же право находиться в ней, как ты.
Леонид, я не впущу тебя.
Соня!
Это была сумасшедшая ночь. Мне пришлось запереться изнутри на щеколду, выключить свет и затаиться. Я не подходила ни к входной двери, в которую ломился бывший муж, ни к звонившему телефону. Самолет вошла в полубессознательном состоянии, рухнула в кресло, отвернулась к иллюминатору и будто провалилась. Больше ничего не видела и не слышала. Меня разбудила бортпроводница, когда остальные пассажиры уже покинули салон. Дорога из Даламана в Мармарис оказалась ошеломительно красивой. Меня даже сердце защемило. На глазах выступили слезы от прелести здешних мест. Всю первую неделю все русские девчонки гуляли напропалую. Увлеченно коллекционировали, селекционировали кавалеров, утверждая, что в Мармаре сидень идет за год по количеству знакомств, событий и переживаний. Лишь я вечерами отсиживалась в отеле, как медведица в берлоге. И вообще вела растительный образ жизни. Отсыпалась, отъедалась и много плавала. В первый раз заходила в море на рассвете, перед завтраком. Последней глубокой ночью перед сном. Волосы не успевали просыхать, как и купальник, который стал моей основной одеждой. Большое зеркало в номере засвидетельствовало, что мои прежде впалые щечки округлились и зарумянились. Глаза заблестели, а кожа покрылась ровным бронзово-золотистым загаром. Звонил Паперный, сильно удивившийся, что я так далеко улетела, не попрощавшись. Четверг, 28 августа, был последним днем отдыха моих новых знакомых – Людмилы и Элеоноры. На утро они улетали. А за ужином объявили, что намерены закатить общую отходную в гринхаус. И пригрозили мне, если не пойдешь с нами, здороваться с тобой перестанем. Я меланхолично тянула теплое шампанское, из которого успел улетучиться газ.
Леди? Окажите мне честь.
Что вы хотите?
Я хочу танцевать с вами.
А, я нет. Однако он не отошел. Сообщил, что зовут его Маурис Хильдеринг, и он является боссом рыболовецко-рыботорговой компании в городе Апельдорне, где сейчас идут дожди и довольно прохладно.
Если вам не нравится данный клуб, мы можем отправиться в другой.
В какой?
У меня есть машина, мы доедем быстро.
Какой, например?
Beach Club или Cheers. Там готовят отменные коктейли из текилы с апельсиновым соком.
Сама не знаю, почему я согласилась. А может, потому что Маурис прилично говорил по-английски, в отличие от турок? Или его наивные васильковые глаза тому причиной? Или явно не фарфоровые, безупречно рафинадные зубы? А я не хочу в ночной клуб. Хочу в порт.
Я тоже люблю море.
Да?
Люблю порт.
Мы степенно проследовали через мостик над протокой, подошли к пирсу, возле которого спали корабли на рейде, сели на круглый серый камень, еще хранивший солнечное тепло. Сзади в кустах зашуршало. И оттуда неторопливо выбрался кот или кошка, рыжая в полосочку, с вытянутым узким туловищем и такой же узкой мордочкой. Я подумала: так вот оно, счастье. Вот так тихо сидеть на берегу моря, смотреть на изменчивую воду вместе со своим мужчиной и со своей кошкой. Босс рыботорговой компании все испортил. Попытался обнять меня, положив на плечо сухопарую, но сильную длань. Это легкое прикосновение я восприняла как удар током. Оно обдало меня жаром соблазна, заставило вспыхнуть. Ты что?
А что случилось? Ты мне нравишься, Софи. Ты мне очень нравишься.
Немедленно отвези меня в отель. В салоне внедорожника пахло дезодорантом, и кожей ею были обиты кресла. Маурис включил зажигание, и без спроса я закурила. С сожалением обнаружила, что в пачке осталась только одна последняя сигарета. От наблюдательного господина Хильдеринга это обстоятельство не укрылось, и он притормозил возле первого попавшегося магазина.
Подожди минуточку, Софи, я должен купить тебе новую пачку.
Никто из моих немногочисленных мужчин, ни Ленчик, ни Вадик не курил. Никто никогда не покупал мне сигареты, предпочитая читать нотации о вреде курения. Будто я несмышленый ребенок и сама этого не понимаю. Когда Маурис вернулся, заявила, чтобы вез меня в клуб и скорее. С
смесь текилы с апельсиновым соком, колотым льдом показались мне восхитительно вкусной. В меру сладкой, чуточку кисловатой и освежающей. Градуса я вовсе не почувствовала. Коктейль нам подали в большом круглом сосуде, формой напоминавшем аквариум. И мне за его покупку вручили красную майку с надписью «Talk of the Town». Но разговаривать о городе как-то не тянуло. Вдруг впервые за много лет захотелось танцевать, веселиться, кружиться, без причины смеяться. И мы с Маурисом отвлекались от танцев лишь только для того, чтобы приложиться к соломинкам. И я более не возмущалась тем, что он ко мне прикасался. А как же иначе танцевать? Помню, было даже очень приятно, когда Хильдеринг обнимал меня, кружил на руках. А вроде мы еще целовались, но точно не скажу. Я начала осознавать себя лишь утром. Общее состояние наводило на догадку, что меня разбил инсульт. Мозги непрерывно простреливало боли, в них не осталось участка, который бы уцелел. Но пока я плавала, ныряла, инсультная боль понемножку растворилась. Зато начала подташнивать. Когда я возвратилась к берегу, начались глюки. Померещился вчерашний голландский рыбак, заботливо распахнувший навстречу мне пляжное полотенце.
Хай, Софи! Рад тебя видеть. Как дела?
Я призналась, что отвратительно. Спросила, а сколько литров было в том вчерашнем аквариуме?
4 или 5? Может, 6.
Кошмар.
Я точно не знаю.
Это ужасно, это чудовищно. Маурис, а откуда ты узнал, в каком отеле я живу?
Как?
А?
Софи, я провожал тебя сюда ночью.
Ага, вот это я напилась, я себя не помню, да?
Софи.
Да?
Я зафрахтовал яхту. Яхту.
Да ты что? Здорово! От вина, ветра, надувавшегося паруса я ощутила себя первооткрывательницей новой земель. Юной, совсем без опыта, не знающей огорчений и потерь. Юной девушкой, смелой, дерзкой, как все. Все люди капитана Флинта вместе взятые. Мне захотелось любить беззаветно, бесконечно. Так, как будто любовь никогда не причиняла мне боли. Как будто никто не предавал, не разочаровывал меня. И все-таки во мне всплыла смутная тревога. Приподнявшись, я спросила Хильдеринга, какое сегодня число?
Пятница, 29-е.
Уже 29-е, ужасно. Через 3 дня я улетаю домой.
Да, через 3 дня я тоже полечу домой.
Да. Маурис. Маурис. А где ты был раньше, а? Ну, где ж ты раньше-то был?
Ах, где ты была, Софи?
Хильдеринг горел желанием сделать мне подарок. А потом затянул в респектабельный магазин «Соларис», встретивший нас практически зимней стужей, навеянной кондиционерами. Если бы я зашла сюда одна, то немедленно бы ретировалась, шокированная цифрами на ценниках. Куда это годится? Белые шлепанцы, украшенные пластинками перламутра и камешками бирюзы, там продавались по цене зимних сапог. Удобные саба. Ой, с мягчайшей кожей оказались мне впору. Сидели, как будто изготовленные по спецзаказу. Да, в таких мне не ходить, а порхать.
Отлично! Я беру эти туфли.
Нет, не стоит, не
да.
стоит.
Да, Саша,
ничего
да.
не надо, мой дорогой, нет.
Хорошо, я беру сам.
Спорить с ним оказалось бесполезно. Я смирилась, покорно. Точно жена араба выполняла указание надеть то одно, то другое. Льняной костюм, полупрозрачную батистовую блузку за щипами и оборочками, юбку, брюки, капри, платье. Примерки меня окончательно достали. Утомили. Я опустилась на пуфик из рекламы. Довольна.
Отдыхай, отдыхай, София.
Из магазина «Солярис» он вышел нагруженный пакетами, примерно как я, из центрального рынка. Но с той разницей, что нож его была легче и элегантнее. И мне ничего другого не оставалось, как заключить, что подобное происходит со мной впервые. Никогда ни один мужчина не баловал меня ворохами обновок. Ленчик однажды купил мне Монтану, но это было слишком давно, еще до нашей свадьбы. А после я свела потребности к минимуму. А его это вполне устраивало. Фу, зачем я про все это вспоминаю? Маурис, дорогой, поедем скорее отсюда. Поехали куда-нибудь подальше, а? В порт? Нет, на улицу баров. В горы, в лес, в поселок, да куда угодно, где бы мы остались вдвоем. Он почел за лучшее скрыться в его апартаментах. И мы более уже не разлучались ни ночью, ни днем. Я пропустила все завтраки, ужины в отеле, ни разу не появилась на пляже, а в номер Полей забегала лишь только для того, чтобы переодеться. Мы почти не пили, не ели, питались исключительно друг другом и никак не могли насытиться. Уезжали к заповедным бухтам, где люди встречаются реже, чем крупные морские черепахи, и упивались первозданным миром, в котором существовали только он и я. Не хотелось никого видеть, не хотелось ничего слышать. Все-таки временами я улавливала, как подобно дятлу назойливо, неумолимо стучат наручные часы моего возлюбленного, приближая нашу разлуку. Воскресенье. Наш последний вечер. Хильдеринг, удачно миновав заслон секьюрити, поднялся ко мне в номер. Помог собрать раскиданные по всей комнате вещи, с педантичностью и аккуратностью упаковал все мои вещи в чемодан. Покидать номер мы не стали, а легли на кровати и уже не размыкали объятий, будто руками и ногами могли удержать друг друга от расставания. Мои губы вспухли от поцелуев. Так много и страстно я не целовалась даже в юности. Когда взошло солнце, Маурис пообещал:
«Я прилечу к тебе. Я скоро прилечу и заберу тебя с собой».
Угу. Я поверила, потому что не скрепленная этой верой, мое сердце бы просто разорвалось на части или остановилось. Так случилось, что за всю жизнь, за всю свою 40-летнюю жизнь я была счастлива лишь эти 3. Нет, это ж почти 4 дня, когда любовь порхала надо мной. И я сама порхала. Ибо только любовь возносит женщину на небеса. Она делает ее богиней и дарует ей бессмертие.
Рита, на круги своя. Мамочка изменилась неузнаваемо. Еще больше постройнела. Наверное, по размеру одежды сравнилась со мной. Сильно загорела. Стала красить губы яркой, как огонь красной помады, и это придавало ей сходство с испанкой. Ко всему прочему, она была одета просто зашибись. Сидели долго и упорно, точили лясы, пили и закусывали. С паперным не пропадешь. Он привез полдюжины бутылок сухого французского вина. Мама одна не пила и не ела. Смиренно выслушивала всякую ахинею, хлопала ресницами и косилась на телефон. Она была словно не с нами, а в своих туманных мечтах. Не понимаю, чего ей не хватает? Я тут. Вадим Георгиевич тоже. Может, она ждала отцовского звонка? Значит, они все-таки сойдутся.
Весь день лил дождь, и ему казалось, что влажность проникла в кабинет. Хотя окна были наглухо закрыты, а кондиционер исправно работал. От промозглой сырости ныла спина, голова была тяжелой, точно брюхо кита, проглотившего стаю сельдей. Или как та самая беременная туча, нависшая над Апельдорном. Не помогали ни кофе, ни аспирин. Мужчина беспрестанно тер седые виски, разминал шею и едва сдерживал раздражение, когда кто-нибудь из сотрудников заглядывал в кабинет. В 6 вечера ему позвонила жена, напомнила, чтобы не задерживался. На ужин придут ее младшая сестра Эллен, тетя Анки и дядя Хэнкс. Мужчина снова зевнул, завел руки за голову и потянулся, отчего позвоночник застонал. «Нет, это невыносимо. С него довольно». Его автомобиль, респектабельный и надежный Рено, был припаркован рядом с офисом. Но Маурис Хильдеринг решил немного прогуляться пешком, размять суставы. Раскрыв зонт, он зашагал вверх по улице, абсолютно не представляя куда. Вот бар под вывеской, обведенный красным неоном. Можно зайти и выпить кружку пива. Но холодное пиво его ничуть не прельщало. Ему неудержимо захотелось услышать Софи. Удостовериться в том, что она его по-прежнему помнит и любит. Голос у нее глубокий, как море. Боже правый, как дивно она пела на яхте. Пела про капитана, и его называла своим капитаном, смотря своими огромными глазищами с таким благоговением, что душа переворачивалась. Если бы Хайди хоть иногда проявляла подобную пылкость, подобное почтение, но нет, она только школила его, точно провинившегося матроса. Жена холодна, как Северное море, а Софи ласкова, как теплые шелковые волны Средиземноморья. Из привычного, почти инстинктивного страха перед Хайди он накануне вылета, заперся в кабинке туалета турецкого аэропорта Даламан, и порвал визитку русской любовницы. Утопил клочки в унитазе, но прежде постарался запомнить код и номер. Хильдеринг соспешил к уличному телефону-автомату. Глядя на панель с кнопками, задумался. Палец норовил промахнуться, попасть не на ту кнопку. Но, о чудо, номер соединился.
В сибирской столице шел 1 час нового дня, 17 октября. Над ней кружился первый снег. Хрупкая, как подросток, женщина лежала в ванне. Ее длинные волосы были собраны в пучок на макушке. Выбившиеся темные пряди змеились вдоль длинной шеи, влажных впалых щек, курчавились над мокрым лбом. Женщина болезненно щурилась, напрягала покрасневшие глаза, чтобы различить жемчужные капли лака на ноготках, и с ужасом признавала, что видит смутно, но совсем плохо. Она почти утратила зрение, надо же. Еще неделю назад хотя бы близкие предметы поддавались распознанию. Но неохотно, сквозь рельс, но все-таки. И каким только врачам ее не показывали.
Наглость непередаваемая. Но на это только твои бесшабашные дружбаны способны будить людей в час ночи.
Ну ладно тебе, Ритулька, мы же еще не спим.
Все равно, пускай катится ко всем чертям.
Угу, сейчас. Алло, слушаю. Кто это? Кого надо? Софи? Какой еще Софи? Слушай, Ритка, там какой-то иностранец. Чего он буровит, не пойму.
Дай-ка его сюда. One moment.
Да, это я.
Софи, моя малышка, приятно слышать тебя.
Маурис.
Как ты? Я надеюсь, прекрасно.
Да, прекрасно. А как ты?
Неплохо. Очень скучаю по тебе, Софи, очень. Моя богиня. Я хочу обнимать тебя, хочу целовать.
Маурис, любимый, ты прилетел?
Нет, Софи, я в Эпельдорне. Прилететь это невозможно, я же не птица, я женатый человек. И мой бизнес, пойми.
Ну, ты же обещал, я ждала. Я каждую секунду ждала тебя, Маурис. И я уже не могу видеть мир, в котором нет тебя, понимаешь? Я ослепла от слез. Я ослепла от горя.
Так не может быть, Софи. Признайся, ты выдумала это, моя маленькая шалунья. Знаешь ли, не все зависит от наших желаний.
Да. Не все зависит.
Эй, вы, кончайте пудрить мозги! Валите нафиг!
What? What are you saying? What is it? I don't understand you.
О, это твои проблемы, старый перец.
Зачем ты так грубо?
Еще не хватало расстраиваться из-за каких-то иностранных даунов. Шел бы он в пень.
Рита.
Кто такой вообще?
Рита, это неинтеллигентно, понимаешь, недостойно.
Можно подумать. Ой, не делай из мухи слона. Мамочка. Мамочка, ну ладно, ну извини меня. Ну, пожалуйста, не плачь. И выходи из воды. Сколько можно мокнуть? Ну, давай я тебе помогу.
Я должна была сказать Маурису, что...
Пусть обломается, говорите еще. Много чести.
Мне так...
Ты что, из-за него заболела?
Ну, мне так кажется, что...
Ну, это же глупо. На свете кроме него полно, полно всякого хорошего.
Я не наблюдала ничего хорошего, кроме твоего вечно пьяного, опустившегося отца, ты понимаешь? Ведь этот кошмар, который совершенно незачем видеть.
Мама, мама, перестань, не накручивай. Уверяю тебя, на свете полно приличных людей. Ну, пойдем, посмотришь. Угу. Мой Стасик, видишь?
Да, твой Стасик.
Ну, предположим, кроме Стасика в мире есть на что посмотреть. Есть еще луна и звезды.
Луна, звезды.
Первый снег пошел.
Да чего же красиво.
А я о чем утвержу? Свет клином не сошелся на мужика.
Так уж прямо и не сошелся. А, наверное, первый снег надо как-то отметить.
А как отмечать? Идти играть в снежки или лепить снежную бабу?
Нет, баб в нашем доме и так хватает. А снежки Софья Николаевна не потянет. Еще простудится. Давайте просто выпьем.
Сонечка ощутила себя еще более одинокой, чем луна на небе или хризантема в вазе. И, поднеся фужер к воспаленным глазам, за мельтешением пузырьков увидела то, чего не разглядеть и самым зорким оком седого, худощавого господина с неестественно выпрямленной спиной, одиноко бредущего под проливным дождем и не знавшего, куда податься. Душа изнывала от жалости к нему. И она прошептала: «Прощай, Маурис, я тебя прощаю». Видение стало отдаляться и стаяло в желтом мареве вина. И Софья его выпила без остатка.
Паперный катастрофически не выспался, поэтому испытывал крайнее недовольство собой. Зачем пробудился среди ночи? Как последний шизоид прислушивался к нежилой тишине дома, ворочался на гладких простынях и анализировал свои промахи. Ночью вдруг представилось, что жизнь решительно не удалась. Он упустил свой шанс, свою птицу счастья.
Да, совершенно напрасно.
Предоставил неограниченную свободу жене Лоре, отпустив ее в Лондон. Такие женщины независимые и красивые редкость. Дай бог бы с ней. Обидно, что сына не воротишь. Маленькому ребенку мать нужнее отца. Может, потом, когда повзрослеет, он осознает. Думать о семейном крахе было невыносимо. От этого хотелось крушить все вокруг. Мужчина, рослый и сильный, как Антей, ощутил себя козявкой, придавленной пальцем, и бился, напрягая мускулы с подушкой, молотя по ней стиснутыми кулаками. Наконец ему удалось переключить думы на бизнес, в котором все, абсолютно все, зависело исключительно от него. Когда в спальню вполз предутренний свет, для генерального директора, основателя и владельца строительно-отделочной компании «Контур» Вадима Георгиевича Паперного сделалось очевидным, что персонал отдела маркетинга нужно немедленно кардинально обновить. Куда это годится? Конкуренты задирают цены, а спрос на их квадратные метры выше. Завтракал Вадим Георгиевич без аппетита. Кофе казался излишне горьким, бекон пересушенным, фрукты безвкусными, как трава. Еще больше раздражало пастозное выражение лица экономки Шуры. Гнать ее взашей надоело. Промокнув губы салфеткой, он встал и вспомнил, как незадолго до трезвона будильника увидел во сне Софью Померанцеву. Не Леру из банка, не модельку Женьку, и не парикмахершу Надюшку, который вчера подстригался, и она липла, как банный лист. Приснилась именно Соня. Не самая молодая, не самая красивая, зато самая добрая и непосредственная из его знакомых. Сонечка никогда ни о чем не просила, но почему-то только ей хотелось давать. Парадокс. Ему всегда хотелось произвести на нее впечатление, найти понимание, одобрение. И Лерка, и Женька, и другие бабцы одолевают звонками, караулят в приемной, берут в оцепление, как волка. А эта строптивая крепость ни за что первая не позвонит. Он стронул свой БМВ, миновал ворота, вырулил на трассу и безотчетным жестом, вынув мобильник, вызвал из его памяти номер Сонечки.
Алло? Ой, это вы, Вадим Георгиевич? А мама еще спит.
Счастливая.
Да уж какое там счастье, она третью неделю бюллетенит.
А что с ней?
Не знаю, какое-то сложное глазное заболевание. Блефароконъюнктивит, кажется. Глаза гноятся и зрение падает.
Почему мне не сообщили? Рита замялась, а он заявил, что приедет немедленно. Спустя полчаса, кое-как одетая и причесанная, стеснявшаяся своей неприглядности и беспомощности Сонечка, сидела рядом в машине, мчавшейся в сторону частного медико-диагностического центра, услугами которого обычно пользовалась супруга владельца компании «Контур». Будешь фигурировать под именем Лора Паперная.
Да? А немного ли чести для меня? Может, я как-нибудь под своим именем проканаю?
Да зачем новую карточку заводить? Все равно Лорке она уже не понадобится.
Ну да, она ведь молодая, здоровая.
Не в этом суть. Она сменила место жительства и мужа. Вернее, наоборот. Сначала мужа, потом страну. Нашла более подходящего джентльмена в Лондоне.
Извини.
Извиняю. Это не есть трагедия. Софья более не задавала вопросов. Припарковав автомобиль, Вадим помог ей выбраться наружу, в хмарь и слякоть. Она в самом деле вела себя как слепая. Шла неуверенно, глядя себе под ноги, будто боялась упасть. А он испытывал жгучую жалость. Готов был на руках нести Сонечку до кабинета окулиста. «Вот, доверяю вам самое дорогое – глаза любимой женщины». «Понятно», – кивнул старичок-толстячок.
«О, как все запущено! Чего ж вы, милочка, банальный конъюнктивит довели до такой стадии?»
«А я лечилась».
«А чем вы лечились? Альбуцид закапал?»
«Да нет, мне выписали...»
«Ерунду вам выписали, госпожа Паперная». Лучше альбуцида ничто с инфекцией не справляется. Значит так, промывайте глаза каждый час отваром ромашки и чайной заваркой, и через каждые 3 часа капайте альбуцид. На ночь закладывайте под веки тетрациклиновую мазь. Когда воспаление спадет, перейдете на горозон. Понятно?
Да, спасибо.
Естественно, читать, писать и смотреть телевизор вам сейчас противопоказано. Но, уверяю вас, дней через 5 ваши глазоньки станут как новенькие.
Рецепт он вручил Паперному, не отходившему от двери, и велел ему строго следить за выполнением рекомендаций. Несмотря на сопротивление Сонечки, Паперный подослал к ней сиделку и отправил с водителем соки, фрукты, а также контейнеры с готовой ресторанной пищей, которую требовалось лишь разогреть. Звонил каждую свободную минуту и навещал по вечерам, чем повергал в благоговейный трепет Ритку и Стаса. Окулист немного ошибся. Глазки Сони Померанцевой стали как новенькие не через 5, а уже через 3 дня.
Я прозрела. Вадик, Вадик, ты волшебник. Ты гений. Ты меня спас.
Услуга за услугу. Мне в компанию срочно нужен грамотный руководитель отдела маркетинга и рекламы. Пойдешь? Давай обсудим сумму оклада, пока я добрый.
Ой, Вадимушка, голубчик, я так не могу. Мне надо подумать.
Ну, думай, думай.
Ну, а куда торопиться, а? Жизнь-то длинная. Ты останешься с нами поужинать, я картошку пожарю.
Ну, если картошки, тогда, конечно. Засмеялся он, втискиваясь на кухонный табурет, укромно устроенный между столом и холодильником. И так и не решился сделать женщине второе предложение, вертевшееся на языке. Мысленно успокоил себя, повторив: «Жизнь – штука длинная».
Вы слушали 3-ю, заключительную часть радиоспектакля по страницам романа Ирины Ульяниной «Все девушки-невесты». В спектакле были заняты артисты: Галина Гудова, Лиана Жвания, Татьяна Михалевкина, Андрей Тинетко, Владимир Баранов и Александр Васильев. Звукорежиссеры Анна Растрогина и Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.